Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы обсуждаем все, что случилось вчера на границе Польши и Украины, а потом уже на территории, собственно, Украины, во Львове. А это событие связано с Михаилом Саакашвили. С нами Глеб Павловский. Глеб, здравствуйте.
Здравствуйте.
С нами на связи вот-вот будет советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Очень хорошо наши слушатели и зрители знают его по сайту «Миротворец», которым пугают очень многие. Антон, вы здесь на связи, да?
Да.
Здравствуйте, Антон, здравствуйте, приятно вас слышать. Напоминаю нашим слушателям о вашем сайте «Миротворец», который уже знает даже каждый ребенок, я думаю, в Российской Федерации, потому что так часто о вас здесь говорят, что никакой рекламы дополнительной уже не нужно. И, уважаемые гости, перед тем, как перейти к... Да, 8-800-222-12, телефон прямого эфира, по которому мы принимаем сегодня ваши звонки. Вот мы сегодня были на московских улицах. Как выяснилось, люди в Москве воспринимают этот конфликт, который произошел между Михаилом Саакашвили и, в общем, Петром Порошенко, как личностный, как персональный, как политический. Они о нем думают, они что-то говорят и комментируют, поэтому мы ваших звонков тоже ждем в наш эфир. Но перед тем, как начать вам рассказывать историю, собственно, перехода, вот эту вот сенсационную историю перехода украинской границы, которая случилась вчера, я все-таки вернусь к тем событиям, которые ей предшествовали, которые ее, в общем, вызвали, а это лишение Михаила Саакашвили гражданства Украины. И я спрошу вас обоих, уважаемые гости, вот сначала вас, Глеб, вы в студии, вы считаете, это решение было юридическим скорее или все-таки скорее политическим?
Ну, очевидно, что оно было оформлено юридически, трудно сказать, не видя бумаги, насколько основательно, но мне трудно представить, чтобы Саакашвили получил украинское гражданство, при том, чтобы президент и администрация не знали вообще о том, что против него возбуждено уголовное преследование. Поэтому здесь, конечно, есть, так сказать, политическое лукавство. Это...
А вот хорошо, если мы... Ну, я думаю, что вы не последний человек, который подозревает, что за всем этим есть политика, вот за лишением гражданства. Если допустить это, и что это достаточно определенно, что это политическое решение, почему нужно было распрощаться с Михаилом Саакашвили и Петру Порошенко? Следовало бы. То есть не следовало бы, а почему он это сделал?
Ну, может быть, ему не стоило начинать, а это другой вопрос.
Изначально.
Да, это довольно странный проект, но понятный совершенно. Ведь в чем как бы основная проблема? С одной стороны, президент Украины оказался, так сказать, в реальном, так сказать, под реальным давлением разных групп, ну, у нас их называют олигархи, их можно так называть, но тем не менее реальных сильных людей, подобных Коломойскому и других, которые ограничивали его возможность управлять. А с другой стороны, вот второе важное обстоятельство, оно отчасти похоже на наш идеологический раскол 90-х, но острее и иначе выглядит. То есть все убийственный всегда аргумент на Украине, что это пророссийское. То есть кого бы ни попытался, например, Порошенко назначить в Одессу, послать, его бы обвинили в том, что это пророссийский шаг, а значит, это ослабило бы его положение. А Саакашвили оказался третьим. У нас в 90-е годы такую роль, похожую чуть-чуть, играл генерал Лебедь. То есть, когда у нас были только демократы и коммунисты, и шаг вправо, шаг влево стреляю. Вот, появился Лебедь, который не был ни тем, ни другим, значит, сказать. И вот некоторое время довольно его успешно разыгрывали. Ключевое слово – разыгрывали. Саакашвили, конечно, пригласили Украину, чтобы разыграть в определенной политической комбинации. Он, я думаю, это понимал.
Почему он его так жестко, почему с ним так жестко поступили? Почему он с ним решил расстаться? Просто чтобы на дух тебя здесь не было.
Ну, этого было, у этой истории были, так сказать, предшествующие главы. Вообще-то говоря, Саакашвили много сделал для Порошенко в отношении его противников. Да, он помог действительно, так сказать, справиться с коломойским влиянием Коломойского в этом базовом регионе. Значение Одессы сильно выросло, значит, естественно, после утраты Крыма. И помог справиться с правительством Яценюка. Это вообще, ну, такая большая политическая заслуга, но в политике не существует благодарности. Вот в чем дело. И я не очень понимаю, на что рассчитывал Саакашвили. Он должен был понимать,
когда начал критиковать президента.
Нет, он начал критиковать президента, когда понял, что не получит какого-то приза. А вот в чем должен был быть приз, я не понимаю. Он, наверное, он хотел стать премьером. Но это, я думаю, было совершенно невозможно для президента Порошенко.
И вот он начинает остро критиковать президента, и президент в ответ на эту критику лишает его возможности критиковать его дальше на территории Украины.
Ну да.
Вот в этом политика. Антон, как вы, здравствуйте, еще раз, то есть я вот еще раз вас приветствую. Вы как видите эту историю, именно связанную с выдавливанием человека, выбрасыванием человека за пределы Украины? Какую вы видите причину основную, которая заставила Петра Порошенко сделать такой шаг?
Ну, во-первых, ошибкой Петра Порошенко было предоставлять 2 года назад гражданство Михаилу Саакашвили. Он, видимо, очень плохо знал историю Михаила Саакашвили, потому что он, на самом деле, никогда не был благодарным к тем людям, которые делали по отношению к нему добро. Михаил Саакашвили закончил свое пребывание на посту президента Грузии, что он не может туда приехать уже 4 года, его партия проваливается на выборах и больше нет веры, как минимум. В Украине Порошенко использовал как таран для расправы с своими политическими оппонентами. Арсением Яценюком, Игорем Коломойским, Арсеном Аваковым. И Глеб Павловский, как всегда, хорошо владеет ситуацией в Украине уже, наверное, 20 лет. Он совершенно правильно сказал. Саакашвили президент использовал, потому что он был нужен яркий таран, который бы дискредитировал оппонентов, а сам президент находился в стороне, так сказать, с чистыми руками. Однако заканчивалось это все так, как и предсказывали мудрые. Закончилось тем, что основным оппонентом Саакашвили стал сам президент. У Саакашвили есть огромный опыт политической борьбы, причем которого не гнушаются никакими методами. Напомню, что в 2011 году Саакашвили лишил гражданства своего политического оппонента Бедзина Иванишвили с целью того, чтобы не допустить его прохождения в парламент и, так сказать, дискредитировать его таким образом. Однако история развернулась против Саакашвили, и Бедзина Иванишвили победил на выборах, стал премьер-министром, вернулся к гражданству. Что касается ситуации у нас, то, конечно, президент Украины Петр Порошенко, которого Саакашвили нещадно критиковал с ноября прошлого года, он, так сказать, действительно принял решение о лишении гражданства. Формальные основания для этого были, поскольку Саакашвили действительно не предоставил всей информации во время получения гражданства о своих криминальных преследованиях. Знали ли у Порошенко о том, что у Саакашвили есть проблемы с законом в России? Конечно, знали. И, конечно же, этого было достаточно для того, чтобы не предоставлять статус Единой Украины. Однако политическая целесообразность, как всегда, возымела верх. Угу. Итог этого, как видите, достаточно печален. Потому
да,
что
вот мы сейчас
вчера Саакашвили группой народных депутатов, группой этих сторонников, они фактически провали государственную границу Украины. Провали они потому, что знали, что никто не будет стрелять в них.
Да, Антон, мы сейчас, я просто не хочу, чтобы вы забегали вперед, потому что у нас есть сюжет, который мы обсудим, но я все-таки еще раз уточню. То есть вот вы сами назвали слово формально, да, вот это формальная причина. Но все-таки неформальной причиной считаете ли вы, что была, вы прекрасно понимаете, что этот, если там были какие-то основания лишить его гражданства, они могли быть пойти в ход и могли не пойти в ход. Они пошли в ход. Считаете ли вы, что все-таки настоящей истинной причиной была вот эта жесткая критика в адрес Петра Порошенко, которую он не захотел больше терпеть?
Очевидно.
Очевидно.
Это совершенно очевидно, что именно это было причиной, скажем так, разногласий между президентом и Саакашвили.
Понятно.
Кроме того, я был тем, кто в кабинет первого заявил истинное обещание президента Саакашвили. Президент обещал Саакашвили, что если он поможет ему расправиться с своими политическими оппонентами и убрать власти с Саакашвили, что будут новые выборы, после которых будет сформирован новый кабинет министра Украины, и у главы станет Саакашвили.
Понятно. Вот мы сейчас посмотрим. Дальше я очень коротко скажу, что примерно за две недели до вот того, что случилось вчера, Михаил Саакашвили проанонсировал прорыв на территории. Он сказал, что вы меня не пускаете там законным образом, я буду прорываться. И сначала анонсировался в этой связи аэропорт Борисполь, насколько я помню. Сначала это был Борисполь. Потом, возможно, посчитали, что трудно там организовать народную поддержку в аэропорту. Там пожестче система охраны. Его просто могут не выпустить из самолета. Элементарно. На поле никого не пустят на это летное. Ну, я додумываю, почему отменили Борисполь. И за две недели до этой истории называется пункт пограничный Краковец на границе Украины с Польшей. Собираются группы поддержки. Собирается. Вот у нас на связи сейчас будет Егор Фирсов. Егор, здравствуйте. Вы на связи уже?
Да,
вот Егор Фирсов, автор блога в «Украинской правде», «Почему я буду в Краковце». Собираются сторонники, собираются палатки. И вся Украина ждет вот этого 10 сентября. И мы сейчас посмотрим, как в этот день развивались события.
10 сентября бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не смог уехать в Киев из польского Перемышля. Политик планировал на поезде попасть на территорию Украины, несмотря на то, что киевские власти лишили его гражданства. Когда Саакашвили сел в вагон, начальник поезда объявил, что состав не тронется, пока внутри находится пассажир, которому запрещен въезд на Украину. Сам Михаил Саакашвили остановку поезда с сотнями людей назвал дикостью. Вместе с Саакашвили в поезде находился бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и несколько других политиков. После 3 часов ожидания отправления поезда бывший грузинский лидер вместе с единомышленниками поехал на автобусе пункта пропуска Шигини. Несколько десятков бойцов спецназа и сотрудников погранслужбы перекрыли с обеих сторон дорогу возле пропускного пункта. Там же Саакашвили встретили сотни сторонников. Они прорвали оцепление пограничников с украинской стороны, и в их окружении Михаил Саакашвили пересек границу Украины. На украинской стороне границы Саакашвили встретил автобус, который отвез его во Львов. Позже Государственная пограничная служба Украины назвала произошедшее дракой с представителями национальной полиции и пограничной службы, которая способствовала незаконному нарушению государственной границы группой лиц. Национальная полиция Украины сообщила, что во время столкновений пострадали 11 полицейских и 5 пограничников.
Мы сейчас все видели на экране, эти кадры прорыва, все это было видно. И я вот спрошу еще раз у Антона Геращенко, учитывая, что вы советник министра, который заранее был готов к этому. Антон, а вообще-то вот когда все это объявлено, и когда весь мир следит за этим в режиме реального времени, этого можно было избежать прорыва границы? Или уже определенно было понятно, что он ее пересечет?
Смотрите, главная мечта Ильина Саакашвили была, чтобы было как можно больше крови. Он вообще специалист по крови, начиная с ситуации в Северной Осетии в 2008 году, заканчивая разного рода другими провокациями, которые он делал во время своего президентства, начиная с закрытия прямого эфира компании МИДИ и до отдачи приказа на избиение демонстрантов, которые были против власти. Поэтому он надеялся на то, что будет кровь. И если бы полиция и пограничники пустили бы в ход спецсредства, дубинки и так далее, то это было то, что нужно. Поэтому было принято решение не давать возможности показывать всем телеграммам кровь и действовать уже законными методами, поскольку важно было бы нам сохранить жизни людей и допустить дальнейшей эскалации ситуации.
Антон, я правильно понимаю, что его нельзя было не пропустить, потому что его можно было не пропустить, только применив насилие. То есть, в принципе, власть уже заранее понимала, что он пройдет, потому что по-другому, но тут люди...
Нет, я бы так не сказал.
Нет?
Я бы так не сказал, что заранее понимал. Во-первых, было очень сложно обеспечить достаточное количество сотрудников пограничной службы на каждом переходе. Есть обычный режим несения пограничной службы. В то же время этот пограничный переход не ожидали, что он будет проезжать именно там. Во-вторых, если бы господин Саакашвили поступал по закону, он мог бы обратиться на пограничный пункт, предъявить свои документы и, соответственно, таким образом по нему было бы принято законное решение. Однако задачей было любой ценой, за что бы это ни стало, если надо по трупам зайти на территорию Украины, чтобы дальше продолжить свою разрушительную политику. Дальше мы будем действовать в рамках закона. Генеральный прокурор заявил о том, что начато криминальное производство по статье незаконной защищенной границы, а вызванная группа лиц по предварительному сговору. Дальше в рамках будут установлены все эти лица, которые пересекали границу незаконно, к ним должно быть принято законное решение.
Ага, понятно. Глеб, вот я сначала вас спрошу, потом Егора Фирсова, который сейчас уже под статьей фактически вот с нами будет собеседник наш, который он незаконно тоже пересекал границу. Они все под статьей сейчас находятся соответствующие. Как вы расцениваете эту ситуацию? Считаете ли вы, что было целью Михаила Саакашвили, когда он заранее все это объявлял, его целью была потасовка?
Ну... А трудно представить, что он ожидал, что пограничники и полиция выстроится в две шеренги и будет приветствовать его въезд на Украину. Хотя не знаю, что у него делается в голове. Может быть, может быть. Но я думаю, что, конечно, он включал возможность драки, а может чего-то пожестче, в свой сценарий.
Но он ее добивал. То есть вот вопрос, вот Антон считает,
знаете,
что
знаете, это трудно, да. Трудно определенно сказать. Это надо уже смотреть, как говорится, полицейским глазом на то, что там происходило. Вот. Но он ведь по натуре все-таки, ну, немножко провокатор, да? Это его стиль. Поэтому он импровизирует и смотрит, как реагирует противник. Он, конечно, использует противника как свой собственный ресурс. И здесь он тоже так делает. Это, ну, конечно, это не правовое поведение, но, с другой стороны, он революционер. И, во всяком случае, в этом имидже он оставался. И он рассматривает Украину как очаг революции, который он должен возглавить, видимо.
Антон, вот теперь мы обращаемся... Ой, Егор, простите, пожалуйста. Егор Фирсов с нами на связи. Мы теперь к вам обращаемся. Вот вы-то понимаете, что... Как это вот говорит Путин? Вы понимаете, что натворили, да? Ну, вот вы... Это я, конечно, не так хотела спросить, но просто интенционно. Вы понимали, когда вы в это ввязывались, что вот такие могут быть обвинения уголовные, что у вас обвинят в том, что вы способствовали незаконному пересечению государственной границы? Вы это понимали, когда вы ввязывались в эту историю?
Добрый вечер еще раз. Наконец-то вы дали мне слово. Почему так говорю? Потому что, мне кажется, уже контекст обсуждения немножко исказился. Мне бы хотелось внести небольшую ясность. Значит, вчера, по крайней мере, там рано утром, как вы знаете, и вы сослались на мой блог, о том, что мы хотели переходить границу в пропускном пункте Кракове. Момент первый. Почему мы приняли решение идти не через Краковец? Потому что власть обеспечила все для того, чтобы там появились тетушки. А тетушки, ну, для тех, кто не понимает сленг, это определенные такие проплаченные активисты, которые выполняют такую какую-то грубую, грязную силовую работу. Таких людей были сотни, если не тысячи. Они находились на пропускном пункте без загранпаспортов. Для тех, кто интересуется этой темой, необходимо определенное видео, могут найти в интернете. Итак, во избежание провокаций, мы понимали, что власть готова будет проводить эти провокации, и в первую очередь власти выгодно выставлять Саакашвили в негативном свете, мы приняли решение абсолютно цивилизованным, демократичным способом, без нарушения закона, проехать через границу через ЖД-путь, то есть на поезде. Приняли это решение и поехали на ЖД-вокзал. И что мы, кстати, с нами были журналисты из «Радио Свобода», журналисты из международных изданий, а вот с нами был депутат Европарламента Яцек Вольский. Абсолютно цивилизованным образом мы собрались это сделать. Значит, когда мы сели в поезд, оператор объявил о том, что поезд не двинется, потому что находится некто, не называя там или Саакашвили, который не может пересекать границу. У нас как бы ссылается, кстати, на национальную полицию. У нас сразу возник вопрос, у нас не проверяли документы, у нас ни у кого не видели паспорта, даже не проверяли билетов. Как? кто-то мог узнать о том, что находится лицо в поезде, которому якобы нельзя пересекать границу. И кто давал, вот тут ключевой момент, кто давал распоряжение о том, чтобы поезд не выдвинулся, да? И мне кажется, вот в этом как раз преступление, что кто-то в ручном режиме руководил по политическим мотивам этим самым поездом. После того, как поезд простоял несколько часов и никуда не поехал, там, ну, я не буду описывать эти события, там было, скажем так, ну, такие, ну, в общем, поезд не выехал из этого пункта, и мы приняли решение просто поехать на автобусе, еще раз подчеркиваю, абсолютно мирным путем, значит, два автобуса выехали из, ну, там, практически территории железнодорожного вокзала, и поехали в другой пропускной пункт. Значит, и этот пропускной пункт каким-то удивительным образом, когда туда попал автобус Михаила Саакашвили, он оказался заминирован. Вот кто-то якобы позвонил в значит, милицию и сказали, что этот пропускной пункт заминирован. Вместо того, чтобы действующие власти обеспечить необходимые условия для того, чтобы эвакуировать людей, а помимо Михаила Саакашвили в автобусе было еще 47 человек, под предлогом того, что, ну, если верить власти, то поступила угроза жизни и здоровью людей из-за минирования, власть, наоборот, заблокировала работу. Она не пропускала ни в Украину, естественно, не из Украины, потому что, ну, существуют такие правила, что польская пропускной пункт тоже прекращает свою работу, если украинская, украинский не работает, чтобы не создавать скопление людей в нейтральной зоне. Более того, для тех, кто говорят о том, что Михаил Саакашвили нарушил закон, пожалуйста, откройте закон, можете прямо сейчас, закон о государственной границе Украины. Говорю вам как юрист, статья 9, которая говорит, смысл этой статьи говорит о том, что если в случае каких-то чрезвычайных обстоятельств, ну, например, минирования или, не дай бог, военных действий, пограничникам разрешено, скажем так, в лайтовом формате, пропустить людей и потом проверять, ну, делать необходимые проверки. Чего сделано не было. Наоборот, людей просто заблокировали на пропускном пункте. Кстати, некоторые депутаты, есть тоже соответствующее видео, подходили к пограничникам, давали им свои дипломатические паспорта и говорили, пропустите нас, вот ни Саакашвили, ни какого-то другого, пропустите нас. На что пограничники просто разводили руками и не понимали, что им нужно делать. Таким образом, произошла парадоксальная ситуация, когда коллектив людей не мог двигаться ни в обратную сторону, в польскую, ни в украинскую сторону, потому что их не пропускали, при том, что официально этот пропускной пункт был заминирован. И, естественно, под давлением, ну, по сути, разгневанных людей, эти люди все прошли границу. Если бы были официальные претензии к Саакашвили, что мешало пропустить, начиная с железной дороги, поезд, не брать сотни людей, которые были в этом поезде, в какие-то, знаете, заложники, потому что от этого пострадали все, взять паспорт Саакашвили, предъявить ему непосредственные претензии, если таковые были, и провести все цивилизованным путем. Я это к чему говорю? Вот многие говорят сейчас, что, значит, активисты и Саакашвили устроили какой-то цирк. Мне кажется, что как раз власть устроила цирк своей некомпетентностью и придумывает, извините, какие-то отмазки, что уходится, значит, поезд не может ехать по техническим причинам, пропускной пункт заблокирован. Я последнее, что хочу сказать,
заминирован,
что я знаю, кто, кому выгодна вся эта история с лишением гражданства Михаила Саакашвили. Именно Петра Алексеевича Порошенко, именно действующий президент в этом всем заинтересован. Хотя здесь замешаны другие органы, там национальная полиция, железная дорога, погранслужба, заказчиком всей этой истории ответственно является президент.
Егор, извините, пожалуйста, мы сейчас будем дальше говорить вообще, как будут политически развиваться события, в том числе, кто вот... Ну, мы увидели некоторые знакомые лица рядом с Михаилом Саакашвили, мы это еще обсудим, и в том числе будем пытаться прогнозировать их взаимоотношения дальнейшие, но я должна задать вам один уточняющий вопрос. Я правильно понимаю, что вот вся эта группа людей, которые мы сейчас видели на экране, то есть вот сам по себе Саакашвили не выделяет, то есть вы одинаковым образом пересекли эту границу. Вы все вот этой толпой как бы ввалились на территорию Украины совершенно в равных условиях юридических или там антиюридических, но в равных.
Значит, ну, вы могли бы задать вопрос более конкретный. Значит,
я очень конкретно задаю.
Ну, а в чем вопрос состоит?
Состоит вопрос в том, что Саакашвили на каких-то отдельных условиях пересекал эту границу. Потому что, например, я слышу о том, что у него как-то изъяли в паспорт. Вопрос, в какой ситуации у него изъяли паспорт? Если вы всем вот этим вот клубком пересекли эту границу.
Мы пересекли границу в одинаковых, скажем так, правовых статусах,
вот.
как граждане Украины, которые прошли абсолютно все проверки на таможенной и пограничной службе в Польше и хотели пройти данные проверки на таможенной и пограничной службе на территории Украины.
Да, но по тем причинам, которые вы описали, это не получилось. Так вот, он был среди вас никак отдельно, он не был выделен пограничниками, что его как-то... Вот вы все совершенно одинаково...
Абсолютно верно. Он не был выделен пограничниками как лицо, которое, ну, скажем так, ну, отдельно, которое имеет отдельный правовой статус. По факту все 47 человек, которые вышли из автобуса, в том числе и журналисты, и депутаты, и просто обычные люди, оказались в таких себе, ну, знаете, странных условиях, куда они не могут с этой территории никуда пройти.
В одинаковых. Игорь, а когда у него забрали, просто мы же, ну, должны дальше идти в нашем, двигаться в нашем эфире, когда у него забрали паспорт, в какой момент?
Я, если честно, не могу сказать в какой момент, потому что, как вы понимаете, ну, за этим процессом мы не следили непосредственно. На этом участке начались достаточно такие политические настроения со стороны работников, которые там работали. Нам, по сути, отказывали во всем, значит, отказывали принимать документы, в частности, это подчеркиваю, народных депутатов. Поэтому вот непосредственно прям за Саакашвили вот в секунды мне не удалось просто следить.
Понятно, понятно. То есть мы не очень понимаем, в какой момент, но главное, что вы нам сказали, что если будут наказывать, то всех, потому что все в одинаковых условиях. Хорошо, я предлагаю, мы сейчас более-менее разобрались в том, что происходило, теперь мы посмотрим вот эти вот секунды радостного приветствия, торжества на львовской земле, как встречали Михаила Саакашвили, и перейдем к разговору о его политических перспективах уже по возвращении. Торжество. Пожалуйста, Глеб, что вы скажете о появлении, например, рядом с Михаилом Саакашвили Юлии Тимошенко? Что она почувствовала во всем этом для себя? Какую выгоду политическую?
Ну, здесь та же история с, так сказать, с функциональностью Михаила Саакашвили в расколотом украинском политическом мире. Потому что там все очень маркировано. Кто чей человек, кто пророссийский, кто, значит, антироссийский. То есть очень ценно то, что Саакашвили оказывается такой беззаконной кометой. И, собственно говоря, в этом качестве его использовал президент. Поэтому Тимошенко теперь заняла место президента. То есть в том смысле, что она, конечно же, женщина очень хладнокровная и, прямо скажем, расчетливая. Она тоже его использует, но здесь, я думаю, они взаимны.
Но если она хладнокровная и расчетливая, значит, она в нем видит перспективы. Значит,
она видит? И она видит свои перспективы.
Но, тем не менее, она, связанные.
Она, так сказать, усиливается, хотя не очень, так сказать, стойко, но она усиливается в общественном мнении. И как бы Саакашвили ведь сам-то не очень усиливается. У него нет сравнимых показателей политических. Значит, он как бы отдает ей свою энергетику, свой импульс, а она этим импульсом пользуется. При этом она ничем не рискует, потому что Порошенко не является, так сказать, таким репутационным эталоном для Украины. Она человек уж, во всяком случае, с большими заслугами политическими, с биографией. Поэтому она просто в ситуации временного, если хотите, контракта, я бы даже сказал. Вот. Но это контракт взаимный, потому что очень важно Саакашвили, чтобы не быть просто чудаком, не выглядеть чудаком, который, боже мой, чудаком, популистом, вообще ругать Порошенко, это как бы очень мелкий бизнес на Украине, этим занимаются все. Поэтому он не может выделиться просто за счет этого.
Поэтому ему нужна поддержка.
Он стремится создать такую, какую-то революционную ситуацию или пародию на нее. Он же мастер
спектакля. Но пародию он точно не стремится создавать. Вы можете это обозначить потом.
В каком-то смысле в современном мире, так сказать, постепенно стираются грани жанров. Уже никто не требует от вас большой убедительности, чтобы вы действительно штурмовали Бастилию, вы можете просто об этом сообщить или написать рассказ. А Саакашвили мастер риторики, правда, такой, очень тоже странный, с такой риторикой президентами не становится. Он все-таки какой-то крикливый. И он может пройти на высший пост в государстве одним единственным путем. Понятно, вот так, как это было в Грузии, да, когда, значит, сказать, просто толпа ворвалась, и Шеварднадзе бежал просто, значит, его вытаскивали из зала, а зал занимали сторонники Саакашвили. Но почему бы ему не считать, что он не может повторить-то еще раз?
Семен Кривонос с нами на связи, вот один из сторонников, активистов. Да, Семен, правильно я вот скажу, что вы активист партии Саакашвили, который движение Михаила Саакашвили, правильно же сказать?
Добрый.
Здравствуйте,
добрый.
Тоже вас очень приятно видеть. То есть не видеть, к сожалению, но мы вас слышим хорошо. Да, слышать. А скажите, Семен, а вы какие видите у него политические перспективы сейчас? Вот момент такого острейшего конфликта с президентом, с законодательством, но сейчас ему и всех, кто был с ним, его будут обвинять в незаконном пересечении границы. Из него, в общем, делают преступника. И людей, которые шли рядом с ним, их называют нарушителями границы, нарушителями спокойствия, то есть, что они наплевали на государство, на право. То есть, вот такие вот, в общем, жесткие политические звучат обвинения. Какую перспективу вы видите во всем этом?
Ну, хочу сказать, как непосредственно свидетель и участник тех событий, которые происходили вчера с въездом в Украину Михаила Саакашвили, который имеет на это абсолютно законное основание. Могу сказать следующее, что никакого нарушения границы не было. Вот слышите, как я кричал, даже голос рвал и разговаривал с вами с хрипотцой. Никакого нарушения границ не было, все было абсолютно законно. Что касаемо перспектив, мне просто стоит обсуждать Михаила Саакашвили, а то движение, которое у нас в Украине. Мы имеем опыт на сегодняшний день и дело с тем, что впервые в истории независимой Украины действительно появляется оппозиционная сила, которая не находится в никаких договорниках, простите за такое слово, с действующими олигархическими элитами, которые составляют костяк политической элиты на сегодняшний день Украины. Соответственно, этим вызвана его критика, абсолютно адресованная всем представителям олигархических кланов, будь то представляющие формальную оппозицию или представляющие нынешнюю власть. По сути, формальная оппозиция в парламенте является таким ответвлением действующей власти и говорит по заранее написанному сценарию. В основном это адресовано против нас. Эту перспективу у нас
очень, скажем, мы с оптимизмом смотрим в будущее. Мы знаем, что, например, лишение Михаила гражданства было вызвано тем, что мы анонсировали широкое объединение всех оппозиционных сил, создание штабов, так называемых совместных действий, куда бы вошли все демократические оппозиционные силы с таким планом на будущее. Это стремительные реформы, это борьба с коррупцией, это экономический рост Украины, то, что чего категорически не хватает на сегодняшний день. Поэтому с учетом того, что говорить не о Михаиле Саакашвили, а о том движении новых политиков, которые не были во власти.
Но, тем не менее, он возглавляет это движение. Я спрашиваю Егора Фирсова, согласен ли он с теми причинами, которые вот поддержки, которые вы перечислили, главное из которых, как я поняла, да, Глеб, что он независим, он не зависит, он не связан с кланами. Это, кстати, та причина, по которой его на Одессу ставили. Ну, что конечно. он не связан. Вот, Егор, вы тоже считаете, что в этом его ценность как политика, что полное отсутствие от каких-то вот завязок внутренних?
Да, я проясню свою позицию.
Да.
Я приехал, например, в Польшу к Михаилу Саакашвили не исключительно, знаете, из-за его какой-то там персоны. Я приехал, понимая, что нарушаются базовые ценности и базовые принципы, и нарушается конституция. Речь идет вообще в таком формате демократии, который, кстати, за который мы боролись на Майдане, когда просто устраняются ненужные власти оппозиционные лидеры. Речь идет о том, что человеку не дает права обжаловать решение власти по указу президента о лишении гражданства Саакашвили в суде, ну и так далее. Поэтому именно я был в этом очаге событий, защищая в первую очередь Конституцию. Теперь, что касается ценностей. Да, действительно, сейчас начинают в Украине формироваться политики не вокруг какого-то там лидера, да, как это было раньше, какие-то лидерские партии, поскольку я, например, не являюсь членом партии Михаила Саакашвили. Но у нас всех людей, которые так или иначе группируются, объединяют ценности. Мы все выступаем против олигархата. И я бы, если бы у нас было больше эфира, я бы привел примеры, где сейчас продолжают руководить Украиной олигархи. И главным модератором в этой всей истории является действующий президент Порошенко. Мы все выступаем за смену элит и, скажем так, новый вид люстрации, потому что прошел Майдан, но у власти остаются те же люди, у которых нет доверия и какой-то легитимности в обществе, потому что им просто никто не доверяет. Вот до Михаила Саакашвили пришли реальные люди, реальные активисты, и вы видели, как его могли встречать во Львове. Для кого-то он нравится, кому-то он не нравится, кто-то его любит, кто-то ненавидит, но за ним стояли люди. А интересно, а кто может выйти за позицию действующего президента? Вот мое ощущение здесь в Украине, что практически никто, кроме каких-то людей, которые завязаны на административном ресурсе. Почему? Потому что действующий президент Порошенко пустой в содержании. Он не несет конкретных идей. Непонятно, точнее понятно уже сейчас, каким будет государство при правлении Порошенко. Таким же, как сейчас. От него нельзя ждать ничего нового. Поэтому мы, естественно, группируемся за новые прогрессивные ценности. Я здесь просто зрителям поясню, но, возможно, кто-то не знает, что я был в свое время в команде действующего президента. Я был в его фракции, и я занял принципиальную позицию, когда увидел коррупцию в парламенте и коррупцию на фракции. Я вышел из фракции блока Петра Порошенко по конкретным причинам, потому что я не хотел покрывать коррупцию. Что не понравилось администрации президента, и меня лишили мандата еще одного депутата Николая Доменко. И это вообще как бы убивает парламентаризм. И вообще вот эта идея лишения меня мандата с уголовными делами на активистов, которые борются с коррупцией, с лишением гражданства Михаила Саакашвили, это все, знаете, пазлики одной картины, где действующая власть идет просто по стопам Януковича, пытаясь уничтожить людей инакомыслящих, и людей, которые представляют угрозу для действующей власти.
Ага, Егор, спасибо вам большое за это объяснение. Я вот сейчас все-таки попытаюсь показать вам, мы посмотрим опрос москвичей. Мы прям москвичей спрашивали, вы на чьей стороне, Порошенко или Саакашвили? Мне самое интересное посмотреть, что получилось.
Два президента, один бывший, один настоящий, который создали кучу проблем своим гражданам, которыми управляют. В общем-то, непонятно, что они сделали хорошего для своего народа, поэтому чем они должны быть симпатичны. Симпатичны руководители, которые улучшают жизнь граждан, а эти, ну, пускай дерутся между собой, развлекаются.
У одного мозги жиром заплыли, у второго мозги жиром заплыли. Но говорят, они на наркотиках еще сидят, в общем-то, все как бы.
Ну, в данной ситуации из двух зол выбирают одно. Наименьшее зло я бы, конечно, Саакашвили выбрал бы. Но не так, наверное, настроен сильно против России, мне так кажется.
Я обоих не поддерживаю. Мне оба они не очень так. Несерьезные люди оба. Им главное деньги. Где бы, как бы заработать. А каким способом, тоже мне без разницы, лишь бы деньги заработать.
Ну, в этом конфликте я бы, наверное, взял сторону Саакашвили скорее, потому что я видел результаты, так сказать, его трудов. Был в Грузии и видел, что там абсолютно отсутствует преступность, невозможно дать никому взятку. Результат налицо. Люди там были довольны. И я много разговаривал с людьми. Процентов 90 сказали, что они бы были очень рады, если бы вернулся Саакашвили, хотя бы, почему-то они говорят, на очень короткий срок.
Не тот, не фигура. Это не фигуры для нашей политики.
Я считаю, что с Порошенко и Саакашвили это оба зла для Украины. И их политика абсолютно не соответствует духу народа и то, что нужно для этой страны.
Да, я бы встал на сторону Саакашвили, потому что он более мне нравится, скажем так, и хороший человек.
Вот, Глеб, вы видели что? Что, ну, оба плохи, кстати, мозги жиром заплыли. Имеется в виду, наверное, что у Владимира Владимировича они не заплыли, потому что он спортивного телосложения. Уж не знаю, что она вкладывала в это. Но либо оба плохо, либо, если выбирать, то все-таки Саакашвили. Вот это московский взгляд на это, особенно людей, которые были в Грузии, видели, что он сделал. А Егор объяснил нам вот свою позицию, которая состоит в том, что очень важно, оба они говорят, что очень важно, что он не зависит от олигархата и так далее. Считаете ли вы, что это действительно существенный плюс, и до сих пор этот плюс сохраняется в нем, что вот он такой политик, устремленный в будущее, в то время как у Петра Алексеевича нет никакой особенной программы, интересной для этих людей?
Я не так внимательно слежу за подробностями политической карьеры Саакашвили в последние годы. Но как он должен, собственно говоря, мыслить? У него есть опыт успеха бывшего, и мы все рабы своего опыта. Он ищет какую-то комбинацию факторов, которая опять призовет его. Он даже, может быть, в этот момент не совсем даже как бы ясно рассчитывает, будет ли он в итоге президентом или опять все кончится политической катастрофой. Для него важно еще раз достичь успеха, политического успеха. Как? Надо быть вождем, лидером каких-то новых сил. Ведь что, в чем его заслуга в Грузии? Он ведь на самом деле никудышный менеджер. Но я поэтому очень удивился, когда его сделали управляющим Одессой. Потому что, ну, он человек, который может создать команду там, где есть эта команда, там, где потенциально она есть, и не вмешиваться в ее работу какое-то время. Ну, не будем говорить о печальном.
Нет, значит, он неплохой менеджер, если он способен организовать эту
команду. Он организовал команду, это совершенно очевидно, потому что фактически он получил ее в момент революции. И его достоинство в том, что
не мешать хорошей команде, это тоже
не пытался ее, да, не пытался учить, как у Бендукидзе, экономики. Что вполне может быть с другим революционным лидером. Вот в чем дело. И здесь, смотрите, опять возникает эта тема. Новые люди. Да, сегодня, казалось бы, динамичная Украина, после революции в страшном состоянии, война с Россией, все равно динамика-то есть, а эта динамика почему-то на месте, она никуда не ведет. Есть вопросы, которые решены. Нельзя сказать, что ничто не решено. Но все-таки, видите, люди чувствуют себя запертыми. Какие-то новые силы чувствуют себя запертыми, и они делают ставку на Саакашвили. Тимошенко по своим причинам ищет способ быстрого усиления. Она тоже не интересуется долгими стратегиями. Вообще, ну, в Украине сегодня никто не может интересоваться долгими стратегиями. Это очень трудно, потому что завтра все опять переменится. Да? Вот в чем дело. Он может или не может он стать лидером коалиции каких-то новых сил. Но тогда надо быть чем-то большим, чем борец с коррупцией и олигархами. Здесь...
Ну а чем же? Надо... А что же он может придумать больше? Вот, а?
Здесь надо, я не знаю,
он что он говорит о вещах, придумать. Понятных людям сейчас, нет, ну, и от которых они страдают.
Он всегда говорил о вещах, понятных людям, и на Украине, в Украине, извините, об этом говорят, ну не знаю, последние 20 лет, наверное. Коррупция, олигархия. Это просто вот все, по-моему, просто все, без исключения власти, даже Янукович говорил, что ужасная коррупция и нужна новая влада. Поэтому сможет ли он вызвать доверие у кого-то, кроме немногих пока вот этих людей, которые к нему примкнули, кроме активистов политических, это очень серьезный вопрос.
Нет, но я все-таки не соглашусь. Там масса критиков президента в Украине, вы прекрасно знаете.
Да.
Но именно он, именно его критика вот этой коррупции... Кстати, я понятия не имею. Я не следователь, судов не было. Я не знаю даже, что за коррупция, в которой действительно очень многие обвиняют напрямую Петра Порошенко, его окружение. Я представления не имею, что имеется в виду, но я знаю, что в его критику верят. И за ним идут, и его считают главным знаменем борьбы с коррупцией. Хотя слово такое, как вы правильно заметили, произносят все. Как-то он умеет это убедительнее других произнести.
Если бы он произносил это достаточно убедительно, может быть, ему не надо было бы прорываться извне в Украину.
Так, а может быть, он этим и вызывает бешенство, что ему верят вот этому слову, которое он произносит, вот. Больше доверия, чем когда это слово произносит другой политик.
Мы имеем дело с Саакашвили после определенного провала его предшествующей политики. Она вовсе не шла вверх. Ну, все-таки он действовал по указанию Порошенко. Это же было достаточно в Одессе, это было совершенно видно. А это, извините, не свойство независимого политика.
Так он же
политика.
И обвинил Порошенко в своем провале. Вот. Сначала Яценюка, потом Порошенко. Он сказал, что вы меня бросили, денег мне не давали, пригласили.
Что мы обсуждаем? Я не готов...
Мы обсуждаем, что же будет с этим дальше. В условиях такого клинча, что будет дальше? Что с ним будут делать дальше? Дадут ему дальше делать то, из-за чего его уже один раз выгнали?
Вы не понимаете, его шансы исключительно внутри клинча. Если клинча не будет, то они растают. Его просто остановит, как говорится, первый же полицейский и отнимет оставшиеся паспорта. Ему он действует революционно. Это революционный шаг. В революции не спрашивают, с визой ты или без визы пересек границу. Как там Ленин пересек границу?
Вагона достаточно пломбированного.
Да. Важно дальше. Но и дальше тогда ты должен действовать революционно. Вот способен ли он на это? Найдет ли он для этого сторонников, союзников, спутников? В конце концов, ведь Юлия Тимошенко некоторое время хочет видеть его в своем окружении, а потом может расхотеть так же, как Порошенко. Что тогда? У него нет своей силы. Пока у него нет своей силы. Он говорит, что ее создаст. Но, собственно говоря, чтобы не испытывать судьбу, Порошенко лишил его гражданства буквально, по-моему, за несколько недель до того, как должна была возникнуть эта политическая сила. Вот сможет ли он вообще ее создать или нет? Не ясно. Не ясно, это неизвестно.
А как вы думаете, зная, вот уже, ну, вы, наверное, может, вы и лично не знаете, но представляете, что это за человек, Петр Алексеевич, если не создать, если не получается вот это укрепить политическую силу, набрать достаточное число сторонников, они успокоятся, они оставят его в покое. Пусть он там себе кричит на канале ЗИК то, что он уже кричал, но мы его уже не будем трогать, сажать, бросать там за решетку, не пускать в Украину, отбирать паспорт. Вы думаете, что он станет для них безопасным, и они ему все простят, спишут и больше не будут его трогать, если он не наберет?
Ну, в Украине не такая ситуация, чтобы он мог остаться в покое, разве что он будет только писать мемуары. Но мне трудно это представить. Значит, наверное, он попытается создать чрезвычайную ситуацию. Ему надо создать какую-то чрезвычайную ситуацию, какую-то эксцентричную, настолько же эксцентричную, как он сам. И тогда он перестанет казаться эксцентриком, он будет вровень ситуации. Вот это ему нужно. Когда они там штурмовали границу, он на какое-то короткое время выглядел как бы вровень ситуации. А потом он приехал во Львов и сказал, что там будет осматриваться, ждать жену. И, в общем-то говоря, Наполеон Бонапарт, когда высадился с Эльбы, вел себя иначе. Но, может быть, у него нет этих батальонов, вот в чем дело, на которые он намекает и к которым он призывает.
Кстати сказать, аргумент одного из наших гостей, Егора Фирсова, о том, что у Петра Порошенко совершенно нет никакой поддержки, и никто за него не выйдет. Я только что, вот я была в Киеве, обсуждала это с украинскими журналистами и спрашивала коллег, что же с поддержкой. Вот Егор тоже, конечно, вот на улице выхватить каждый будет ругаться, наверное. Но они говорят, тем не менее, по опросам у него 10%, и это много для Украины. Они говорят, что для Украины 10% это много. Эти люди существуют, их трудно найти. Просто так вы там путем такого опроса, как мы тут, вы их не вычислите, но они есть. Так что не надо вот списывать там Порошенко уже со счетов, что это уже отработанный материал. Нет, они так не считают.
Конечно же, Порошенко имеет поддержку, в том числе и размытую, такую, ну, как всегда есть консервативный электорат. Тот, который за действующую власть. Это он есть просто всегда, во всех странах, его там можно померить, он где-то и колеблется обычно в пределах между 5 и 10%. Но выйдут ли они за него? Неизвестно. Они за него будут сидеть в кафе? А выйдут ли они за него? Они, может быть, за него еще раз проголосуют. Угу. Но выйдут ли они за него на конфликт? И здесь начинается план Саакашвили. Он хочет создать всеукраинский конфликт. Это не так просто.
И вот за него выйдут скорее, чем?
Посмотрим.
Ну, в общем, самый простой вопрос вам и простой ответ. Его сажать не будут, как вы считаете? Вот догадаются его не сажать?
Да, я думаю, что сажать его не будут. Могут найти какую-нибудь форму насильственной транспортировки, значит, его
за пределы
страны.
То есть укол и в мешок, и ага.
Вот, это было бы, наверное, идеально для Порошенко. Но я думаю, что это тоже он так легко не подставится.
Понятно.
А уж Тимошенко рядом, все-таки это его страховка.
Страховка. То есть спецоперации все-таки он не допустит. До свидания. Ну, будем следить, что остается говорить в конце. До свидания.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать».